вышедших за последние месяцы во Франции книгах, посвященных стремительному росту числа старых людей во Франции. Тут же добавлю, что количество этих книг поистине необозримо, и для сегодняшней передачи я выбрал только три. Начнем же по признаку старшинства. Жюль Стефан, поэт, философ, автор книги «Состояние тела», родился в июле 1930 года, то есть в этом году ему исполняется 86, и ему, как говорится, и карты в руки. Есть ли нужда уточнять, что название книги «Состояние тела» отсылает читателя к состоянию тела именно старого человека? Жюль Стефан, как я уже сказал, поэт и философ. Проза его поэтична, а общую тональность сборника рассказов, находящихся на грани эссе, не зная других книг автора, можно было бы назвать старческим нигилизмом. «Красивая, благоуханная старость – это чушь и выдумка», говорит Жюль Стефан. «Даже и тогда, когда речь идет о старости спокойной, обеспеченной, с первоклассным медицинским уходом. Действие происходит в доме для престарелых при католическом монастыре, а таких домов во Франции сотни».
Каждую пятницу господин директор нашего заведения уезжает к своей любовнице, а мы, пользуясь его отсутствием, прокрадываемся в морг, чтобы полюбоваться на тех, кто недавно нас покинул. В настоящий момент их двое – папаша Давид, бывший столяр, и матушка Фромантен. Оба лежат себе на спине, дожидаясь момента, когда их отсюда увезут. Мы, старики, живем со всеми удобствами, а жизнь наша – мечта и забытье. Мы послушны, как овечки, и не нуждаемся в продолжительном сне для восстановления сил. Никто из нас даже и думать не смеет о том, чтобы как-то укоротить свою жизнь. Вешаться или прыгать в воду – удел горожан. Мы же находимся по ту сторону отчаяния. Мы спокойны и невозмутимы, как боги. Ну, а, кстати говоря, о богах. Мы имеем право посещать мессу – такое вот развлечение, где нам встречаются иногда красивые дамы, все в белом, в обществе которых никто из нас не рискует вдруг получить эрекцию, вспоминая, что есть еще где-то в мире занятие по названию «секс», что способно вызвать у нас только смех. Подумаешь, большое дело, столько шума из-за нескольких криков экстаза. И все-таки интересно, а мы в свое время в достаточной мере насладились этим делом? Ответ на этот вопрос мы уже успели забыть.
Как я уже сказал, автор этого текста, взятого из книги «Состояние тела», ныне 86-летний Жюль Стефан. И я, читавший его более ранние книги, включая и поэтические сборники, написанные много лет назад, могу засвидетельствовать, что манера его письма, равно как и взгляд на жизнь, за истекшие десятилетия ничуть не изменились. И дело тут не в старости, а в принципиальном отношении к жизни. Единственное, что меняется, это ассортимент поступков и радиус действий, говорит Стефан. Все же остальное остается прежним.
Мы, старики, никого ни в чем не упрекаем. Не бросаемся на штурм океанов и звездного неба. К нам прекрасно относятся, и у всех у нас гарантированная пенсия. Папаша Шарпантье, в прошлом посол, в свое время дававший также уроки тенниса, а я, Жюль Летуиль, когда-то торговавший винами, а позднее купивший ресторан, в котором мне встречались и художники, избавлен, к счастью, как и все мы здесь, от бремени семьи. И все мы можем, наконец, быть сами собой. А это значит быть свободными, мудрыми, лишенными иллюзий. У каждого из нас припасена сумма денег, необходимая для кремации тела в крематории города Руан.
Если прав поэт, сказавший «блажен, кто с молоду был молод», то талантливейший Жюль Стефан с молоду был стар. Но и в этом есть, как мне кажется, своя мудрость и даже некоторое обаяние. Жюль Стефан, как и другие обитатели идиллического дома для престарелых при католическом монастыре, очень старые стреляные воробьи, которых, как гласит пословица, на мякине не проведешь. За дерзостью и нонконформизмом прозы бьется одна сквозная мысль, один лейтмотив. В обществе, которое возвело молодость тела, молодость духа в культовые понятия, возвела их на пьедестал, к старикам, даже не впавшим в детство, зачастую относятся как к детям, а это уже само по себе непростительный удар по человеческому достоинству. «Нет, — говорит Жюль Стефан, — мы не дети. И если в ваших сердцах не хватает душевной теплоты для того, чтобы нас любить, то мы в любом случае заставим вас нас уважать. А уважение, как известно, не приходит само собой. За него нужно бороться». Две другие книги о старости, о которых я хочу сегодня рассказать, книги совсем иной тональности. И они, в отличие от книги Жюля Стефана, совсем новые. Аньес Биль, певица и актриса, женщина, которой слегка за 40. Ее книга «Воображаемая жизнь других людей» уж никак не основана на собственном опыте старости. Однако, добавлю, среди ее друзей немало старых и очень старых людей, одним из которых является Шарль Азнавур. В мае ему исполнится 92 года. Несколько лет назад Аньес Биль совершила турне с легендарным певцом и делила с ним программу «Вечера шансонов». Книга «Воображаемая жизнь других людей» – приключенческий роман. Пусть это определение и звучит странно, ибо героиня романа Мадлен, сокращенно Мадо, 77 лет. Какие уж, мол, приключения в таком возрасте? Тем более, что две ее внучки, Дельфин и Магали, знающие бурный темперамент бабушки, заботятся о том, чтобы бабка, чего доброго, не сбежала из дома для престарелых, в который они ее поместили. Но Мадо не хочет вести жизнь, уготованную тем, кого она называет прозрачными. Прозрачные, поясняет она, это те, которых как бы видят, но на самом деле не видят. Подумаешь, великое дело, еще один старик или старуха из тех, которых замечают только тогда, когда они задерживают очередь у кассы, слишком долго копаясь в своем кошельке, чтобы выудить оттуда деньги для оплаты покупок в супермаркете. Аньес Биль замечательно описывает первый этап превращения старого человека в человека прозрачного. Вот сцена, в которой одна из двух ее внучек, Дельфин, привозит бабушку в дом для престарелых.
«Скажи, бабушка, как тебе твоя новая комната?» «Да, здесь, кажется, чисто и нигде ни пылинки. В общем, совсем не так, как у меня дома, но и шарма особенного я здесь что-то не вижу. Знаешь, бабушка, я тебе уже 100 раз говорила, что в этом месте тебе будет просто несравненно лучше, чем дома. Да и я перестану без конца волноваться и без конца думать, а не забыла ли ты выключить газ, не грохнулась ли ты с лестницы, ну и так далее в том же роде. В конце концов, тебе будет здесь, ну, просто несравненно лучше».
«Ты сказала, в конце концов?» — спрашивает свою внучку Мадо и добавляет. «В конце чего?» Прекрасно понимая, о каком конце идет речь в разговоре 77-летней женщины. Но Мадо не из тех, кто капитулирует перед невзгодами жизни. Тем более, что она, хоть и живет одна, а сын ее, фотограф, специализирующийся на войнах, отец тех самых внучек, навещает маму не чаще 2 раз в год. Тем не менее, Мадо знает, что может положиться на 2 верных друзей, которым, кстати, за 80. Жакоб, Жаки Шульман, провел годы войны в фашистском концлагере, а Фернан, хоть и пенсионер, как Жаки и сама Мадо, все еще иногда подрабатывает могильщиком на кладбище Пер-Ла-Шез. Хорошая, кстати, профессия в нашем возрасте, замечает Фернан. Успеваешь привыкнуть к тому, что тебя ожидает, и ничуть не бояться. Короче, Фернан и Жаки помогут их подруге Мадо сбежать из дома для престарелых и пожить, как сказано у Достоевского, по своей, по глупой воле. И побег удается. Мадо живет отныне вместе с Жаки и Фернаном, но полиция уже уведомлена о побеге, равно как уведомлены и внучки беглянки Дельфин и Магали. Они находят бабушку в кафе за бокалом красного вина и уговаривают ее вернуться в дом для престарелых. Монолог Мадо.
«Признайтесь, наконец, что для вас я не более чем живой труп, что вы меня уже, в общем-то, давно похоронили. Бабка наша прекрасно пожила, пора и меру знать. Давай, бабуля, пошевеливайся, пора, мол, на свалку. Оглянитесь, маленькие мои, на свою собственную жизнь. Ведь нежности у вас хватает только на воспоминания о собственном детстве. Я знаю, что вы храните еще для меня местечко в вашем сердце, но в буднях ваших для меня уже места нет. Но прежде чем отбыть в неизвестном направлении, я хочу еще немножко насладиться оставшимся, пусть и коротким временем. Сколько его будет, этого времени? Один год? А вдруг 10? Какой закон запрещает мне пожить немного рядом с Жаки и Фернандом? Ведь каждый из них так же одинок, как и я. Так ведь, Жакоб?» Дельфин и Магали слушают монолог бабушки в полнейшем изумлении. Но минуточку. Если подумать всерьез о том, что она говорит, то ведь в этих словах что-то есть. Кто они такие, чтобы приговорить бабушку Мадлен к пожизненному заключению в доме для престарелых? К тому же бабка, пусть и в немыслимом, не по возрасту макияже, говорит и рассуждает связно и логично. Почему, собственно, не дать ей пожить и умереть так, как она сама того пожелает? Во имя какой, спрашивается, морали? Ведь бабка их еще вполне женщина. И зачем превращать ее в старого младенца, которому надо менять пеленки и кормить с ложечки?
В общем, матушка Мадо еще поживет по своей воле в компании верных Жаки и Фернана и не вернется в уготованный ей рай для стариков. Своеобразный эпилог романа датирован 2037 годом. Мадо в окружении семьи и своих, не совсем уже молодых внучек, празднует свое столетие. Кто-то из ближних придумал апофеоз праздника – шикарный фейерверк. Мадо слегка призадумалась, но потом решила.
«Нет, детки, кончайте праздник без меня. Я что-то устала и пойду лягу». С улицы доносились приглушенные звуки праздника. Старая женщина закрыла глаза, но она не спала. Нет, она не испытывала ни боли, ни страха. Она даже не чувствовала, как холодеет ее тело. В тот самый момент, когда сердце Мадо перестало биться, вся жизнь промелькнула в одно мгновение перед ее глазами. И Мадо еще успела сказать: «А ведь это был шедевр».
Так заканчивается книга Аньес Биль «Воображаемая жизнь других людей». Здесь важно подчеркнуть, что решение Мадо убежать из дома для престарелых ни в коем случае не продиктовано скверными условиями жизни в пенсионате. В этом доме и чисто, и даже вкусно, и обслуживающий персонал нисколько не груб и даже временами заботлив. Она бежит из рая, в кавычках или без, как 100 с лишним лет до нее, из рая, по названию «Ясная поляна», бежал Лев Толстой, самый известный в истории старик-беглец из своего дома, побегу которого посвятил несколько лет назад яркую книгу «Бегство из рая» Павел Басинский. думая о бегстве анонимной француженки Мадлен и об аналогичном поступке Льва Толстого, я на минуту представил себе, что сказал бы Лев Николаевич, прочти он более столетия спустя книгу «Аньес Биль». Ведь не исключено, что Толстой улыбнулся бы и промолвил: «Я вас прекрасно понимаю, Машер». Прежде чем коротко рассказать о третьей книге на тему стариков и старости, о книге Сержа Ревеля «Выдающиеся побеги Поля Метраля», я хочу подчеркнуть такой вот далеко не случайный и даже симптоматичный факт. Одной из знаменитостей, чаще всего появляющихся на экране французского телевидения, является в настоящее время писатель Жан Дормесон, которому пошел 91 год. В интервью газете «Le Parisien» в честь своего 90-летия Жан Дормесон сказал:
«Мне очень нравится стареть. Если ты стареешь, то это означает, что ты еще не умер. Но и умереть, в общем-то, не так уж плохо. Это как работа. С одной стороны, проклятие, но ведь не иметь работы еще хуже. Я, честно говоря, не думаю, что умирать – это очень большое удовольствие. Но ведь бессмертие было бы еще хуже. Да, кстати, мне очень нравится высказывание Вуди Аллена: «Будущее мне интересно, ведь именно там я намерен провести мои ближайшие годы».
Кстати, о соблазне бессмертия. Жан Дормесон – старейшина французской академии, члены которой носят вполне официальный титул «Бессмертных» – «Les Immortels». Книга Сержа Ревеля «Выдающиеся побеги Поля Метраля» – тоже приключенческий роман. Но написан он в ином ключе, чем книга «Аньес Биль». Если Мадо бежит из дома для престарелых для того, чтобы насладиться, сколько получится, в оставшиеся годы жизни в обществе верных и влюбленных в нее Жаки и Фернана, то Поль Метраль, которому 89 лет, вообще бежит от общества людей, бежит на лоно природы. С одной стороны, чистой воды русаизм, помноженный на идиллию Робинзона Круза, но с другой – отражение простого демографического факта. По данным за 2015 год, во Франции с общим населением в 66 миллионов насчитывалось 20 669 человек в возрасте старше 100 лет. И у каждого из этих людей свое собственное представление о том, как лучше и правильнее всего провести последний отрезок жизни. Итак, бегство Поля Метраля, тщательно подготовившегося к жизни в лесу. Благо, доходы средней руки пенсионера в современной Франции делают гипотезу подобной жизни вполне правдоподобной. Иногда туристы, проникающие в чащу леса, набредают на убежище Поля Метраля. И Поль, хоть и давно привык к одиночеству и даже успел его полюбить, охотно говорит с пришельцами:
«Вот посмотрите, здесь я живу, здесь занимаюсь медитацией. Для анахорета я, пожалуй, несколько болтлив. Как объяснить, почему я здесь живу, вне общества, скрытно, свободно, испытывая ощущение счастья от этого одиночества, которое время от времени нарушают лишь олени, зайцы, дикие кабаны, совы, белки, кукушки и голуби? Дни мои посвящены молитве, а в палатку я возвращаюсь только с наступлением темноты. С моей длинной седой бородой я вполне мог бы сойти за монаха, за какого-то лесного мистика. Но, умоляю вас, не беспокойтесь обо мне и моем здоровье. Я ведь уже так давно живу здесь. Не волнуйтесь, со мной все в порядке. Идите с миром, детки, и оставьте меня наедине с моим одиночеством, которое я выбрал для себя сам. И, главное, умоляю вас, не говорите никому о встрече со мной».
Три французские книги, о которых я вам рассказал, это лишь капля капля в море, и число этих книг поистине необозримо. Я вполне мог бы посвятить передачу совсем новой книге Селин Кюриоль «Старые никогда не плачут» или роману Паскаль Готье «Старухи», разошедшемуся за несколько месяцев в 200 тысячах экземпляров. Туда же относится и на редкость смешное эссе Агат Натансон «Как не стать бабушкой», не говоря уже о книгах иностранных авторов на ту же тему. В таком, например, абсолютном бестселлере, каким был лет 5 назад роман шведского писателя Йонаса Йонассона «Старик, который не праздновал свой день рождения», разошедшийся в переводе на французский в количестве 1 300 000 экземпляров. Откуда такие тиражи и такой интерес к жизни старых и очень старых людей? Частичный ответ на вопрос я, как мне кажется, уже дал. Число старых людей во Франции неуклонно растет и становится таким образом фактом, определяющим в значительной степени жизнь общества, всю его экономику, систему здравоохранения, культуру досуга, программы масс-медиа и так далее. Но помимо этого, есть еще один очень важный фактор. Речь идет о человеческом достоинстве, о достоинстве тех самых стариков и старух, которые, дав жизнь идущим за ними поколениям, не должны быть забыты в их, пусть и обставленных всеми удобствами, старческих домах. По принципу «с глаз долой, из сердца вон».
Обзор французских книг о старости подготовил в Париже Семен Мирский. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.